Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. 11 утра, суббота, 22 октября. Петр Лидов, Трофим Татаренков, Александр Цыпкин, Дмитрий Юрьевич Пучков. Сейчас скоро появится тоже, я надеюсь, у нас на экране. Субботняя изолента пока что в интернетах и через 2 минуты ровно на радио «Спутник». Доброе утро.
Да, всем доброе утро. Давно мы не собирались вчетвером, но даже сегодня, пока интернет что-то нам, Дмитрий Юрьевич, немножечко не дает в полном объеме услышать, правильно я понимаю?
Боремся с вражеским интернетом, чтобы все заработало. Надеюсь, что сейчас
Мне кажется, да, вражеский интернет, как видит, слышит Дмитрия Юрьевича, так он выключает его. Договорился Дмитрий Юрьевич.
На самом деле, надо переходить на Starlink, я так чувствую.
А Дмитрий Юрьевич может кивать, понимаешь? Наконец-то, это идеальный эфир. Он может либо за говорить, либо против. Это все, что мы можем сегодня узнать о Дмитрии Юрьевиче.
Кстати, картинка-то тоже неровная. Вот сейчас Дмитрий Юрьевич пытался кивнуть, но получилось это как-то с зависанием с небольшим.
Да, согласен. Ну хорошо, ладно, товарищи ведущие, определяйте тематику наших сегодняшних дискуссий. Как, какая,
закон какая о ней пропаганде.
Среди конечно. Ну как еще? Это же основная
новость. Ну вот понятно. Хорошо.
А да, о чем тебе еще? Ты же вращаешься в кругах, понимаешь?
Вот. Конечно, я...
А ты можешь знать, как вы восприняли, так сказать, эту новость? Комьюнити.
Честно скажу, не обсуждал. Не обсуждал эту новость. Ничего не могу сказать. Но, слушай, если говорить серьезно, то, конечно, всегда вопрос в нашей стране применения. Потому что, допустим... выпустится какая-нибудь книга или фильм, в котором, судя по вот этой зловещей улыбке Петра, он же наприготовил там 2 вагона шуток.
Нет, я вообще импровизирую. Я импровизирую, понимаешь.
Он даже вчера, наверное, решил...
Даже не думал про это.
Нарушить традицию.
О чем? Я вот тебе первое, что в голову пришло.
Конечно, так вот именно первое, что в голову пришло.
Ну, шутка у меня про Трофима есть на эту тему гениально.
Ну, началось...
Объявляете, да.
Да, доброе утро, дорогие товарищи, здравствуйте. Субботняя изолента живьем на радио «Спутник», лучшем радио страны. 11 утра, 11 часов 4 минуты, время просыпаться. Трофим Татаренков, Петр Лидов, Александр Цыпкин и Дмитрий Юрьевич Пучков.
Может
классический
быть.
Состав. Да, но мы Дмитрия Юрьевича пока не видим, но он есть. То есть вот как бы думайте об этом, знайте, что Дмитрий Юрьевич с нами. Мы пока решаем некоторые технические проблемы, надеемся, что решим с вражескими интернетами. И Дмитрий Юрьевич появится у нас в кадре. Нас можно, кстати, смотреть в социальных сетях, слушать по радио и смотреть в социальных сетях в Телеграме, ВКонтакте и в Рутубе. Доброе утро.
Нам даже можно звонить в эфир.
Нам можно звонить в эфир. Гениально.
Слушайте, а вот интересно, я смотрю, раз можно смотреть, я смотрю, естественно, на Александра, и вижу Александра за спиной полка, ну, где книги с одинаковыми корешками, ну, которые закупаются пачками, да, чтобы выглядеть умным.
Это,
вот. Петр, и там еще фотография Photoshop. Какой-то женщины черно-белая. Это первая учительница или кто это?
Нет, это моя жена, во-первых. Ты что?
А почему черно-белая?
А почему не черно-белая? А почему не может быть черно-белая, красивая фоточка?
Ну, черно-белая в каком-то как пиджаке.
Ну да, женщина в черно-белой пиджаке,
вообще,
моя
такие,
жена.
Знаешь, такие фотографии раньше висели на доске почета, вот на где-нибудь предприятии Сербомова, например.
А у меня дома доска почета у меня дома, и на этой доске жена.
Моя жена.
На этой доске единственный человек висит. Ну что?
Да, а есть... Есть доска позора, и на ней вешу я, и там много фотографий.
Но она в кадр не попадает.
Да, нормальная семейная жизнь, доска почета и доска позора. Они тянут нас назад, понимаешь? Вот, они тянут...
То есть лучший сотрудник месяца и худший, да?
Да, совершенно верно. Не знаешь, еще есть там... Они тянут наш вес вперед. Это про меня. Они поднимают общий вес семьи, допустим, у нас есть средний вес семьи. Ну хорошо, Петр, ты можешь мне перезадать вопрос. Я не знаю, Дмитрий Юрьевич подключился ли к нам человечество.
Я все время подключенный, оно не работает.
О, заработало. Супер. Отлично.
Заработал, да.
Здесь с нами.
Да, Дмитрий Юрьевич появился, ура! На нашу
Давайте я уж раз я анонсировал шутку, я ее пошучу про закон о запрете гей-пропаганды. Что я поддерживаю закон. Знаете почему? Потому что Трофим у нас становится вот с каждым днем все знаменитей. И, будучи провинциальным пареньком, попадает вот в круги, так сказать, селебрити все время. Его вызывают сейчас, он часто ездит на... Вот сейчас он поедет на мероприятие вручать там что-то, значит, он на Первом канале, значит, что-то он там где-то в передачах, в шоу участвует.
Ты стал за него бояться?
И я за него волновался. А теперь, что, знаешь, приедет...
Побаивался, а теперь боюсь, да?
Попадет на телевидение, а там как где-нибудь в кулуарах, понимаешь, начнется вот эта разнузданная пропаганда нетрадиционных отношений. Мы-то, ребята, закаленные, мы это видели, мы привыкли уже к этому всему. А вот он мог бы не выдержать.
Петр, теперь я спокоен. У меня море на замке, все нормально, не переживай.
Простите, я себя чуток добавлю.
Да.
Хотелось бы, чтобы все подробно и точно классифицировали, что именно является гей-пропагандой и как к этому, в общем-то, следует относиться. Мне вот чисто это, конкретный пример. Вот произведение Набокова «Лолита». Это произведение искусства или пропаганда педофилии? Набоков педофил, и все остальные произведения считать написанные педофилом. Как запрещать-то, как выявлять? Или это будет, как у нас принято, некие персонажи, которым революционное сознание подскажет, что и как классифицировать. До тех пор, пока нет четких определений, там уже все библиотеки и книжные магазины на дыбы встали. Вот вам список произведений, и что? Отцы и дети, это про что? Это про растоптать консервативные там ценности или про отцов и детей, дайте точные классификации, чтобы мы понимали, о чем вообще речь. Пока этого нет, будут использовать в самых гнусных и дурацких целях.
Именно как так. Всегда. Я полностью, Дмитрий Ильич, согласен, что, конечно, вопрос всегда применения. Если закон не ясный, его будут применять в личных целях. Ну, то есть конкретный какой-нибудь человек, которого не будет устраивать тот или иной спектакль в театре, или та или иная книжка, начнет писать жалобу, собирать неравнодушных граждан.
Я с тобой не соглашусь. Точнее, Александр, уточню.
Давай.
Как только я увижу, вот у нас с тобой два книжных магазина на одной улице, как только я у тебя увижу «Лолиту», я немедленно напишу донос, что и твой магазин закроют, и я останусь один. 37-й год, Александр.
Именно. Ну, и то, кстати, и такое тоже возможно, ты не поверишь, это уже сейчас происходит.
В первую очередь.
Уже сейчас происходит, вылавливают какую-нибудь там сторис или не очень удачную, причем не резко проукраинскую, а просто такую сомнительную. И начинают там травить ту или иную актрису, а потом выясняется, что заказала ее через телегу претендентка на роль. Вот, пожалуйста. Вот это
ну, как у вас работать. В ваших кругах.
Да, ну, Трофим,
ты, правильный закон, Александр.
Работает.
Ну вот. Действительно, слушайте, а если, например, снимется фильм, в котором показано, что человек нетрадиционной ориентации страдает от своей ориентации, плохо ему от этого, это будет пропаганда или нет? Или мы вообще примем закон, который запрещает упоминать, что такие люди в целом есть? Или какой-нибудь ученый выяснит, что, как научный факт, что 4% популяции животных, по-моему, любой или 3, являются гомосексуалистами. Будут ли арестовывать барсуков, хомяков, вот, которые нарушают, соответственно, эти действия? Вот собаки периодически, они же, вот, например, бросаются собак кобель на кобеля. Что с этим делать? А кто-нибудь выложил в сеть? Я сейчас, конечно, иронизирую, но с одной стороны...
Саша, откуда у тебя такие позы? Давай мы тебя это самое... На радио «Спутник» есть программа, ее ведет Эдгар Запашный, как раз вот на эту тему. Не, в смысле, не про, вот, сказать, животное, но про слонов вчера очень интересно было там.
Про слонов,
доктор, да. Надо тебя туда определить своими наблюдениями. Может, тебе в это самое, в натуралисты писатели переквалифицироваться?
Цыпкин, юные.
Да.
А смотрите, Дмитрий Юрьевич аж наушники снял от радости. Смотрите.
Ушел от греха подальше.
Видимо, за окном собака набросилась на собаку.
На собаку, да. Поэтому, Дмитрий, здесь в этом смысле прав. Чем больше даешь инструментов для двойного толкования закона, чем менее четкий закон, тем больше будет злоупотреблений, тем больше больше будет неясности. Ну, кстати, мы же столкнулись с похожими ситуациями в проблемах с мобилизацией, когда, с одной стороны, президент высказал, но не утвердил это в законе, что только воевавшие, служившие и с нужными военно-учетными специальностями. Так как это было неясно прописано, то мы столкнулись с тем, с чем столкнулись. И вот, по-моему, я вчера читал, около 10 тысяч человек вернули назад домой после мобилизации. То есть, представляете, какое количество ресурсов ушло на то, чтобы их найти, потом, чтобы они туда поехали, и потом, чтобы их обратно вернули. Слава богу, что их
вернули. Но кого-то, кстати, и не вернули, кто-то погиб.
Кого-то не вернули. Да, при том, что обещали, что будут, в общем, готовить, прежде чем они попадают на передовую, месяц или два. Опять же, нечетко прописаны инструкции и правила. А, к сожалению, стоит признать, что человек такое существо, которое всегда будет использовать в худших намерениях. Ну вот, к сожалению, мы такие. Вот.
Ну, но не все,
кроме Дмитрия Юрьевича. Не такие,
жизнь такая.
Кроме Дмитрия Юрьевича, да, я согласен, да. Он всегда использует к лучшему все. А насчет Трофима, я бы тоже переживал. Трофим, слушай, извини, пожалуйста, я тебя с тобой сколько, наверное, лет 20 дружу. Mm-hmm. Сейчас задам вопрос, который...
Да-да. Так вот, кто привел Трофима, Дмитрий Юрьевич, мы что-то еще гадали, понимаешь?
В шоу-бизнес.
В шоу-бизнес заманил.
Опасался задать. Извини, вот я знаю, что у тебя борода родного цвета, что вот она как есть рыжая, так есть.
Подождите, Саш, прежде чем ты задашь вопрос, можно я важное сделаю? Друзья, если у вас есть вопрос, тема для обсуждения, уникальный случай, Дмитрий Юрьевич Пучков, Александр Евгеньевич Цыпкин, 95-95-912, наш телефон, код Москвы 495, один звонок с интересным вопросом примем и подарим даже футболку прекрасную нашей программы. Да, Саш, продолжай, извини.
Да, и я потом хотел бы еще одну тему обсудить. Мне кажется, она имеет определенное международное значение. Так вот, Трофим, у тебя волосы свои родные белого цвета или крашеные?
Я теперь знаю, кто пишет шутки Саше Цыпкину. Ему пишут шутки
Тигранки
Асаян.
Я серьезно спросил. Я не слышал.
Знаешь, как говорится, что выросло, то выросло.
А, слушай, круто, на самом деле уникальное цветовое сочетание. Ну, вон, хорошо, ладно, я про другое.
У меня, ты еще не все видел, Александр. Он трехцветный.
Да, я надеюсь. Трехцветный.
Триколор.
Триколор. Смотрите, и эти люди выступают на радио, понимаете?
А я не стал шутить.
Понимаете?
Ты мудрый человек.
Подумали все, а пошутил Петр.
Я просто тому, что он приносит счастье, понимаешь, в этом смысле. Как
естественно,
счастье. То есть поймать, да. Сильно погладить.
Если потерять, давайте
выведем его.
Это будет счастье.
Я хотел две темы серьезные.
Ну, сейчас мы слушаем, послушаем. Здравствуйте, вы в эфире, доброе утро, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Олег, я из Подмосковья. Спасибо вам за футболку, очень классная, я ее получил. А вопрос у меня такой. Вот я слушал предыдущие выпуски, где выступала девушка, журналист с Донбасса. Вот тут случай, когда девушка-журналист почти погибла, слава богу, обошлось на мосту. И знаете, вот я смотрю, у нас очень много памятников военачальникам, солдатам. Я преклоняюсь перед ними. Да, нужны эти памятники. Но у нас нету памятника девушкам, которые медсестры, журналисты, без разницы, которые наш тыл. Это чьи-то дочери, это чьи-то матери. Извините. Вот такой вопрос. Как вы смотрите на то, чтобы собраться всей России и поставить девочке, которая шла на войну, памятник?
Спасибо вам большое.
Да, спасибо за ваш звонок большой. Ну, такой вот получился у нас резкий переход от веселья к серьезным темам. Вот, безусловно, ситуация тяжелая, но раз уж тема задана, я не знаю, но, наверное, мы все поддержим, конечно, идею памятников.
Да, всем, безусловно.
У нас вообще нет. Мало женщинам памятников, вообще, в принципе, да. Мало женщинам памятников, как мне кажется.
Я, кстати, знаю, что... Больше, я думал сначала, что когда уважаемый звонящий стал говорить, речь пойдет о том, что у нас нет памятника военным журналистам. Кстати, что тоже, мне кажется, вопрос важный, потому что они точно так же рискуют, как и все. Они освещают военные действия, и они гибнут. И это было и в Чеченскую войну.
Вчера погиб военный журналист как раз на глазах у Саши Малькевича. Да, это произошло, когда обстреливали Антоновский мост и переправу мирную на руках.
Да, я как раз вот эту тему я и хотел как раз... Мы в этом году с Сашей отмечаем 30 лет совместной деятельности, скажем так, потому что мы с Сашей однокурсники, с Сашей Малькевичем, и я с ним накануне вот этого обстрела моста, у нас с ним было интервью именно про человеческие истории, которые происходят на Донбассе, сейчас в Херсоне, Запорожье, что их нужно обязательно освещать без какого-либо политического налета, а просто о людях, которые попали в очень непростые жизненные обстоятельства, остаются людьми, либо не остаются людьми, это абсолютно по-разному бывает. Ну вот, мы договорились, что он приедет, какие-то вещи мне расскажет, именно чтобы уйти непосредственно от идеологии, а поговорить о людях, потому что пройдет 20-30 лет, и это время будет вспоминать, естественно, и анализировать, и будут вспоминать конкретные истории конкретных людей, которые помогали друг другу при эвакуации, допустим, или не помогали, друзья, которые становились врагами, или враги, которые вдруг в критических обстоятельствах становились друзьями, мирились, помогали друг другу. И вот и на следующий день мы с ним повесили трубку, он говорит: я сегодня ночью, наверное, вот буду заниматься. Вот у нас у самих там такая же ситуация, у родственников вот в Херсоне. И вот на следующий день это произошло, и как раз вот эта история про эту девушку, у которой погиб, насколько я понимаю, прямо на руках дедушка, ее они вывозились. Конечно,
давайте мы, Саш, еще один звоночек возьмем, там по схожей теме. Ладно?
Давай.
Послушаем, и, может быть, там более такая тема. Ну, как бы понятно, что здесь действительно надо почтить память всех погибших, и здесь вопросов нет. Давайте выведем звонок еще один. Здравствуйте, вы в эфире, как вас зовут?
Здравствуйте, Петр, приветствую. Дмитрий Юрьевич, приветствую. Трофимов Александр, Валерий, меня зовут. Город Чкаловск, вопрос такой. Алло.
Вопрос.
Да, слышим.
А вопрос такой: что делать, как бороться со спекулянтами, которые заметили цены на специальные снаряжения для бойцов и в два,
а то хороший вопрос.
Да.
Хороший вопрос. Спасибо большое вам за этот вопрос. Давайте с Дмитрия Юрьевича начнем. Да, Дмитрий Юрьевич, что делать?
Способ борьбы ровно один. Производить товары в достаточном количестве, не допуская никакого дефицита. И больше никаких способов нет. Вся эта беготня, закрепление цен, вы вон на Америку посмотрите, которая пытается установить там предельные цены на газ и на нефть. Давайте мы в кабак пойдем и скажем: я отказываюсь покупать ваше пиво по 100 рублей за кружку, я буду пить по 30. Ну и посмотрите, что с вами будет. Пива должно быть много, и товаров должно быть много. Он, когда генерал в телевизоре говорит, что со складов исчезло 1,5 миллиона комплектов формы, вот этим поинтересоваться надо сразу. Пойти посмотреть, кто за это ответственный. Как там товарищ Каганович говорил, у каждой катастрофы есть имя, отчество и фамилия. Вот товарищ ответственный, да, в каком доме он живет? О, вот в этом, на Рублевке, да, или где там у них модно селиться, да. А сколько он стоит? А какая у него зарплата, а на чем у него жена ездит, а где его дети пристроены. Вот тогда, да, тогда и цены будут нормальные, и 1,5 миллиона комплектов пропадать не будет. А так нет. Капитализм. Должно быть всего много, должна быть конкуренция, все должны хотеть друг друга переплюнуть, произвести больше, лучше, поставить государству. Вот тогда, да. А так нет.
Ну вот это не получается как-то, Саш.
Я, ну, во-первых, конечно, Дмитрий Юрьевич прав, тут ничего не сделаешь с этим, но что я бы добавил, во-первых, из-за чего эта проблема возникла? Проблема возникла из-за того, что массово пошла информация о том, что солдат в армии нужно собирать своими силами, и эта информация подтверждается из огромного количества источников, что само по себе абсурд. Ну, я не слышал ни разу, допустим, чтобы когда идет солдат в Израиле в армию, при том, что там практически постоянные военные действия, чтобы там ему нужно было собирать с собой что-то. Этого не существует. Ну вот, это первое. Это дальше на эту информацию, естественно, село огромное количество фейков и стали эту информацию раздувать. те, кто заинтересован в том, чтобы она раздувалась. С этим особо никто не боролся. И возник ажиотажный спрос. Я предполагаю, что сколько бы тут ни, не было бы товара, его все равно стали бы скупать впрок, как скупали впрок EVL. Машины EVL, которые до сих пор стоят у состоятельных людей дома по гаражам.
Да, потому сахар что, скупали, Саша, чё уж тут.
Да, да, начался ковид, и люди начали домой покупать EVL, потому что сначала система не справилась с распространением информации. Сказали, что всем нужно, все через 5 минут все будут уже без EVL, все на небесах будут. Соответственно, первая проблема, конечно же, базовая, действительно, причина катастрофы со снабжением, почему она произошла. Вторая причина – это действительно неясные до сих пор неясные критерии, кто попадает под мобилизацию, а кто нет. И люди, у которых есть деньги, стали, даже когда у них военно-учетная специальность непризываемая, они видят, что призывают и таких, они стали себе скупать. То есть огромное количество бонирования, снаряжения находится сейчас у людей на руках, просто потому что они на всякий случай себе купили. Я знаю таких людей, их так и не призвали. Это вторая проблема. Ну, вот. Третья проблема – отсутствие, наверное, какого-то регулирования. Да, сделайте там, тогда сделайте, если нет снабжения, сделайте госмагазин, условно говоря, в котором будет зафиксирована цена. Понятно, что кончится все равно дефицитом и торговлей из-под полы. Мы с этим всем сталкивались в Советском Союзе. Если вспомним, берегись автомобиля, как Миронов продавал этот магнитофон. Ну вот. И некая попытка успокоить население. Думаю, что тем, что сейчас в Москве объявили, что закончена мобилизация, и даже все приповестки, они считаются уже недействительными, уверен, в Москве резко снизился спрос на военное мундирование. Но вот, мне кажется, вот, если бы президент объявил о том, что мобилизация, допустим, закончена, и я предполагаю, что, может быть, и следующее, неизвестно, как пойдет война, вот, тем не менее, тогда взять хотя бы, не знаю, паузу 3-4 месяца и попробовать подготовиться к следующему волне, чтобы не совершить эти ошибки. А так? Никак, вы знаете, как прожить жизнь весело, не беспокоясь? Никак.
Никак.
Вот и в данном случае.
Знаешь, да. Вот интересно, ты хорошо сейчас правильно сказал многое, да, я последние несколько дней залез в эту тему разбираться, что и как. Я сразу вспомнил, вот я приезжал когда в Луганск, там военные магазины, эти военторги, на каждом шагу, ну просто вот на каждом, это даже представить себе сложно, сколько их там, нам, простым людям, живущим в мирное время, в мирном месте. Будьте здоровы.
Будь здоров, Дмитрий.
Спасибо. И ты знаешь, там нет никакого, ну, не было тогда никакого дефицита, хотя там люди воюют. Там тебе, пожалуйста, ты заходишь в магазин, там полное изобилие, все, что хочешь, каски,
там бронежилеты, денег нет,
ну, так это все вообще. Проблема-то не в этом, Трофим, а проблема не в том, что ничего-то нет, а то, что это дорого. Люди не
дорого
могут себе позволить.
Нет, проблема в цене, уважаемый зритель, конечно, слушатель, задал вопрос.
Купить-то ты можешь все что угодно, можешь танк себе купить,
когда у тебя
правильный... Если ты призывник, ты не... Там просто, смотрите, еще важный, мне кажется, момент такой, не знаю, философский или системный. Ну, вот из того, что я видел на сборном пункте, где я был, там, конечно, базово они экипированы, обувь, штаны, там все такое.
По уставу, да,
бушлаты, по уставу, там все у них есть. Шапки, там, не знаю, белье.
Тебя про это как раз. Тоже хотел сказать.
Понятно, что тут же видно, что подъезжают родственники, и они начинают подвозить всякие вещи. Подвозят там пенки вот эти вот, значит, сидушки под попу, там еще что-то, какие-то вещи такие, которые... Вот. А в этой сфере всегда найдется что-то более высокого качества, лучшее, дорогое.
Конечно,
например, бронежилет там не первой степени, там, не третьей степени защиты, а пятой. Там каска не просто там такая, под наушники, там пластиковая, не китайская, а там, не знаю, там израильская, ну и так далее. То есть здесь, мне кажется, предела совершенства-то нет. И, наверное, я не уверен, что... Ну, вот я смотрю на сейчас израильскую армию, раз что я упомянул, как они экипированы. Ну, в общем, не сказать, что у них там прям такой хай-тек такой серьезный. То есть базово они тоже нормально экипированы, но очевидно, что каждый стремится дополнительно себе еще что-то купить. Проблема, мне кажется, в том, что когда не хватает каких-то суперважных вещей, ну, там, не знаю, какие-то вещи важные, наколенники,
например, любых для
тактических действий, или любых бронежилетов. Жилетов, или они там
брак, да.
Или еще чего-то, да, или штанов нет, или теплого белья, или трусов там, или термобелья. Ну, то есть просто понятно, что вот где провести эту грань, понимаешь, что же действительно, вот магазин,
конечно,
пожалуйста, там все есть, но стоит 100 тысяч там условно, ну, иди покупай. Ты, может, можешь себе позволить, а вот там простой человек, конечно, с зарплатой в 50 тысяч вряд ли сможешь себе позволить такое. Но эта проблема есть, я не знаю, решаема ли она вообще в принципе.
Но только если, опять же, закреплением в уставе некоторых вещей.
Ну чтобы... да, хотя у нас же был этот костюм «Ратник», да, который рекламировался, его на всех выставках, на всех форумах армия там его демонстрировали, что вот так теперь все будут ходить, он там по полной защищает, как-то вообще там супер. Ну и где они? Там вот тех призывников, вернее, мобилизованных, которых я видел, они, конечно, ни в каких не в «Ратниках», а просто, ну, в обычной форме. Вот. Ну, хотя губернатор там Московской области и региональные вот эти власти все, они закупают, дополнительно привозят и так далее. То есть как-то проблема решается. Такое тоже есть.
Да, это же еще зависит, мне кажется, очень сильно от региона, но практически во всех регионах власти начинают помогать.
Да, в этом смысле. Но есть же технические средства, которые это, значит, ну там прицелы, оптика, значит, всякие там квадрокоптеры и прочие технические средства, которые тоже нужны, но я просто не знаю, насколько они вообще предусмотрены, и насколько армия может ими обеспечить всех.
Черт его знает. Но по идее, если на той стороне обеспечены этим солдатами...
Ну, тоже там, как они обеспечены. Там тоже сколько было видео, когда они показывают свое оружие. Там, и... Кто-то обеспечен, спецподразделения, добровольцы, всякие вот эти вот формирования, которые наши тоже в порядке в этом.
Ну, слушайте, каждому там солдату по квадрокоптеру не нужно.
Но это, каждому конечно, бойцу, нужно, да. Это уже какое-то безумие начинается сейчас. Работать. Ну, тоже тут
безусловно,
вопросов очень много. Я не к тому, что я вот там как-то объясняю, как надо или как не надо, но вопросов здесь довольно много. А все спецподразделения, я, кстати, вот разговаривал с парнем из спецподразделения недавно, мы тут общались плотно, а он говорит, о чем мы все, это же наша жизнь, мы сами себе закупаем, там какие-то фишечки каждые, там какие-то приблуды, там что-то мы там...
Мы уходим на новости сейчас, продолжим в интернете и скоро вернемся, через несколько минут вернемся обратно на радио. Новости.
Или Вагнер тот же, да, ну там все в порядке.
Там все обеспечены. У нас есть комментарии в соцсетях.
Чеченцы, опять же. Тоже все упаковано.
Кто, прости, кто?
Чеченцы.
Ага.
У нас есть комментарии в соцсетях, позвольте, я их прочитаю, пока мы тут находимся в Donation Alerts. Так, Олег ВВ 300 рублей на благотворительность отправляет, а добавьте в эфир эпичности и превозможения, поставьте на фон... космодесантника из Вархаммера. Господи, боже мой, я даже не знаю, о чем речь идет, извините. Так, Игорь Хив отправляет 10 тысяч рублей на помощь нуждающимся. Спасибо большое, Игорь. Человек под ником «Я гей» отправляет 300 рублей. Про гей-пропаганду. А зачем вообще, вот, кстати, хороший вопрос, а зачем вообще эту тему обсуждать? Где-то, кроме как в кабинете у врача. Есть много видов извращений. Мне вот нравится «Золотой дождь». Почему про меня снимают, не снимают кино? Поддерживаю закон, который вообще эту тему уберет из эфира, ну или дайте эфир всем другим видам извращений.
Коричневый справедливо. Дождь для начала.
Да, 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 да. Нет, справедливо, на самом деле, почему мы то уделяем внимание именно этому, да, остальному не уделяем или вообще, в принципе, об этом говорим.
Как почему? Цель ровно одна – отвлечь пролетариат от борьбы за свои права, сбить прицел, подменить приоритеты, подсунуть какую-то чушь. Давайте по телевизору техники минетов обсуждать. Это интересно? Безумно интересно, да. Ну, почему-то не обсуждают, да. А вот «Золотой дождь» – это надо обязательно. Вы знаете, я любитель «Золотого дождя». Давайте поговорим. Идиоты, ёлы-палы, всех вообще гнать. Поганой метлой. Крепче законы нужны, Александр. Крепче.
Я согласен. Ты подожди, ты нашего уважаемого человека 300 рублей напожертвовал. Он же как раз об этом и говорит. Он говорит,
я согласен. Да. Полностью его поддерживаю.
Вот,
«Золотого дождя».
Я, кстати, ты знаешь, я все сразу вспоминаю детский мультфильм «Золотая антилопа», и ничего, никаких других ассоциаций меня не вызывает. Вот.
Ну, да.
Тоже, кстати, так. Плохо закончился.
Еще есть у нас... Слушал, ну ладно.
Так. Аноним 300 рублей отправляет. Повышение цены на снаряжение – это следствие ажиотажного спроса на товары в связи с мобилизацией. И тут ничего не сделать. Вопрос в другом. Это не секрет, что многие позиции на Авито – это, в частности, украденные со складов комплекты. Когда найдут воров, возбудят против них дело и посадят. Уважаемый аноним, вот хочется очень сказать, у вас есть вообще доказательства тому, что вы говорите? Или это у вас просто словесный понос? Если вы обвиняете кого-то в преступлении, то под это дело нужны как минимум доказательства. А не аноним в нике в вашем, который многое о вас говорит, что вы ровным счетом пустобрех и более ничего. Так, Анисимов
Артем. Где ж пустобрех, Трофим? Если граждане, ушедшие на фронт, сообщают, что им не дают обмундирование, они ж не пустобрехи. Нет, и все по магазинам, и по магазинам-то все бросаются не потому, что им завтра, а потому, что они твердо знают, что они пойдут в части, а там ничего не дадут.
Вопрос-то в другом, что если человек говорит, что где-то скупают и продают краденое, под это нужно подвести какую-то, наверное, основательную базу,
ну, и потом, а не просто так об этом сказать. Мне кажется, неправильно дискредитировать Авито, вот это тоже не совсем обязательно.
Да нет, я согласен. Авито продает.
Я согласен. Как оно дискредитированное само по себе? Это, знаешь, при советской власти, когда были строго комиссионные магазины, куда сдавали, предъявляя паспорт, и ты как оперуполномоченный мог прийти и посмотреть, о, номер украденного видеомагнитофона, о, у вас в комиссионке. Кто сдавал паспортные данные, и вот барыга уже изловлен и все такое. Сейчас на Авито у тебя никто ничего не спрашивает.
Ну, тоже вообще. Верно, да.
Продавай краденое, не краденое, требовать от граждан невозможно.
А вот скажите мне, пожалуйста, на самом деле, вот человек, которого Трофим так, так сказать, депресснул его, он в чем-то прав, что это хорошо, это может быть такое, да, у него нет доказательной базы, но это я уверен, что действительно, если где-то украден, где-то это продается. Вот как вы считаете, стоит ли ожидать и нужно ли серьезные репрессивные мероприятия от государства по результатам провалов определенных во время мобилизации, которые были и которые привели к тому, что президент был вынужден лично вмешиваться и, в принципе, я забыл какое-то слово, так он хорошее использовал, ни дурости, ни какой-то, в общем, пытался утро вспомнить. Неважно, насколько должен закрутиться маховик вот репрессивных действий, сейчас ли или после окончания военных действий, по результатам того, что вскрылось. То, что вскрылось, неприглядное.
Такая непонятная. Любая либерализация – это полное беззаконие в первую очередь. Беззаконие. То есть всем на все плевать, никому ничего не надо. Вот была советская власть. Ты на работу не мог устроиться, если ты не несешь справки.
Дмитрий, я тебя прерву, мы сейчас в эфир должны выйти на радио, а потом продолжим эту мысль. Доброе утро, дорогие друзья. Меня зовут Петр Лидов. Это «Изолента Лайф» на радио «Спутник». У нас сегодня ударный состав. Восходящий селебрити из Санкт-Петербурга Трофим Татаренков.
И два заходящих селебрити.
Не испугавшийся либерал Александр Цыпкин. И эксплуататор-ленинец Дмитрий Пучков с нами сегодня в эфире. Вот
сегодня мы... В нашем монастыре имени Владимира Ильича Ленина.
Хорош. И я, честно говоря, ожидал от Петра Лидова, что он закончит цитату из «Бригады», а прикрываю вас во всем этом я. Как единственный человек, имеющий некую должность среди нас всех, правильно? У Петра же есть должность.
Петр, должность у нас у каждого есть.
Да, пусть Дмитриевич продолжит.
Ну, была советская власть, и были военкоматы. И каждый мужик был к своему военкомату приписан. Если ты с места на место переводишься, например, с одной работы уволился, на другую устроился или перевелся, об этом обязательно надо было идти сообщать в военкомат и приносить оттуда справку. Не встав на учет в военкомате, ты нигде бы не устроился на работу вообще, принципиально. Ну, только если по большому блату или за деньги. Там как-нибудь. Но вот либерализация. Что такое либерализация? Это организация бардака. Отмена всех законов и организация бардака. В первую очередь, не думая ни о чем, ни о каких последствиях. Это как наши эти, которые у власти сидят, которые в 90-е годы, например, пытались отменить прописку. И там всякие эти открепительные талоны. То есть при советской власти нельзя было выписаться из одного места, не получив справку о том, что тебя пропишут в другом. Это взяли и отменили. Ну, естественно, тут же заработали тройки. Участковый, продажная тварь, нотариус, продажная тварь и наемный убийца, который, значит, там всяких пьющих дяденек, тупых бабушек и прочее. А давай-ка мы тебе домик под Лугой купим. Что ты тут в коммуналке или в квартире? Давай-ка мы тебе домик купим, и ты вот переедешь в домик, будешь жить на природе, там так прекрасно. Да-да-да-да-да. Без открепительного талона выписывают, везут. Давай остановимся в лесу пописать. Монтировкой по голове полили бензином, в яму сожгли, и все хорошо. Никто ничего не знает, никто никто ничего не видит. Тысячами люди пропадали только в одном городе Санкт-Петербурге. Выписались и уехали в никуда. Кто это сделал? Это так называемые либералы. Вот эти, которые сокрушаются по ужасам сталинизма и прочее. Где нет ничего дороже человеческой жизни. Ну, только если речь не про квартиру, из которой выписали, убили и закопали.
Да, ты хочешь сказать, тысячи таких были? Тысяча?
Да, только в Питере тысячи. Лично я, вот у нас был такой участковый по фамилии Донской, по-моему, а при нем наемный убийца из Москвы приезжал, который 9 трупов показал, где он зарыл. Хватит, он больше убил, но хватит, в общем-то, для уголовного дела, иначе тут у вас геноцид какой-то просто идет. Не вспоминай. Ну и в военкоматах то же самое. Все это отменили идиоты, которые ничего не понимают в государственном управлении, а петух жареный в темечко клюнул. И где этих людей искать? А это совершенно обычно для человека: сменить работу, развестись с женой, родить 5-го ребенка, получить хроническое заболевание, лишиться конечности, еще чего-то там, переехать, и ничего этого нет. А виноваты в этом, оказывается, военкоматы. А дальше в военкомат спускается норма – призвать там 100 человек. А они не могут, потому что, я не знаю, 85 из них не найти. Ну, давай призывать тех, кого нашли. А дальше будем бегать и искать виноватых. И при этом, ну, это ж какой-то караул вообще. То есть, это дело государственной важности. Вот есть, например, такая фича, как госуслуги. Ну, по-моему, у всех, кто более-менее там о себе заботится, в телефонах стоит. А через госуслуги этих людей не найти, да? Ой, у них там все на бумажных карточках. А денег на это никто не давал, да? То есть, вас воинский учет в родной стране вообще никак не интересует. Вам надо, чтобы грянула война. Вам надо, чтобы пришел лично президент Путин, интересоваться этим, смотреть со значением и шевелить бровью и говорить, что надо навести порядок. Сами вы ничего делать не будете. Тот, кто все это придумывает, это, ну, вот, это откровенный враг народа. Таких вообще к государственному управлению подпускать нельзя. Они ничего не понимают, а все, что делают, они делают только во вред. А тут было бы неплохо разобраться. А это вы по дурости делаете, потому что вы дураки и непонятно как попали во власть. Или вы это делаете специально, и во власть вы попали специально для того, чтобы делать именно вот это. Этим тоже надо заниматься. Причем вперед гомосексуалистов, потому что вопросы государственного управления гораздо важнее, чем чьи-то половые прихоти. Вот.
Шикарно. Ишь, как заговорил, а?
Только так, Александр, только.
И никак мне иначе. Показалось, смотрите, мне показалось, были не нотки пропаганды гомосексуализма в этом. То есть,
Александр на страже, блин.
Александр Цабер режима просто какой-то.
Да, и Александр, вот Дмитрий Юрьевич так тихо и сабо попытался как-то дискредитировать закон о запрете пропаганды. Да, как-то пролезть, да, сказать, что неважно, не надо этим заниматься. Да, вот это. А когда надо будет, будет поздно, понимаешь, Дмитрий Юрьевич, вот в чем дело. Ну, в целом, конечно, ты прав, да. Ну, вопрос-то ты на мой вопрос не ответил, как ты считаешь, насколько серьезно должен быть репрессивный ответ по результатам ошибок, выявленных вот сейчас. Потому что, с другой стороны, сидят они там, действительно, бабушки вот этими
люди,
с карточками.
Люди, которые этим занимаются, которые работают в военкоматах, они в этом не виноваты. Вся
вот
система
так думаю.
Сломана, и ее надо строить заново. И страшно печально, что это выясняется в момент, когда уже, так сказать, призыв на боевые действия идет, мобилизация. Вот это вот печально. Да там все такое, елы-палы. Вот объявили мобилизацию, хоба, побежало там сотнями тысяч за границу граждан, которые пригодны к мобилизации. У меня вот сразу вопрос, а вы для чего это сделали? Почему не закрыли границы? Вот почему? Это здоровые мужики, пригодные к службе. И они могут уехать из страны. И они уехали. А вот давайте прикинем. Вот 300 тысяч надо мобилизовать. И, возможно, 500 убежало. А эти люди, между прочим, работали. А они платили налоги внутри страны. А среди них, возможно, есть бизнесмены. И их много, я вас уверяю. Потому что у нас все повернутые на либерализме. А у них сотни тысяч наемных сотрудников, которые работали. И вот 300 тысяч вынули из экономики, мобилизовали, а 500 самовыпилилось и убежало. И вот 800 тысяч мужиков уже из экономики изъято. А кто это так сделал, не перекрыв границы? С одной стороны, конечно, понятно, что весь этот, как его, этот протестный электорат взял и весь сдриснул самостоятельно, и больше режим качать некому. Это хорошо для государства в трудную минуту. А с другой стороны, а деньги где? Эти люди убежали и не платят налоги. Разорванные семьи, никчемные дети. Одно, другое, пятое, десятое. А дальше выясняется. А мы тут набрали, так сказать, мобилизовали людей, у которых по четверо детей. А это что такое? А призывников мы не берем. Призывник, он молодой, понимаете, он молодой. Его нельзя на фронт отправлять. А вот мужика, которому 40 лет, который получил образование, развил бизнес или приносит пользу государству на работе, у него жена, у него двое детей. А вот этого надо обязательно отправить на боевые действия. Обязательно надо. Вот здесь вот молодой мужчина, у которого кроме мамы и папы никого нет. А вот тут мужик с детьми, с работой и прочее, прочее. Вот его надо отправить, а молодого нет. Нельзя, он же призывник. А дальше приготовьтесь, отслужив один год и уволившись. На следующий день внезапно этот призывник годится для мобилизации. Что за шизофрения? Почему они вас служат один год, а не хотя бы два, а на флоте три? Почему? Почему их нельзя отправлять на боевые действия? Что это вообще за бред? А в Отечественную можно было отправлять? Да, странно. А в Афганистан можно было отправлять? Опять странно. А теперь нельзя. Кто это придумал? Комитет солдатских матерей – прекрасная организация. Только один вопрос. А где комитет солдатских отцов, который ходит и смотрит за несением службы? Есть ли у его сына трусы, ботинки? Ест ли он досыта, спит ли он нормально, хорошо ли его лечат, правильно ли его готовят. Вот комитет солдатских матерей – это одно, а комитет солдатских отцов – совсем другое. Где он? Нету. Ничего нету. Никто ни за что не отвечает, никому ничего не надо, а мы только охаем, махаем и поляшком хлопаем. Ну, надо же, как получилось. Так вы жить знаете, нельзя.
Знаете, какая тенденция, надо сказать? Вот представьте себе, чтобы Дмитрий Юрьевич так, ну, практически оппозиционно высказался бы год назад, разнеся
руку. Да это не оппозиционно,
что... Саша. Не-не, сейчас, нет. Саша, 25 лет одно и то же говорил.
Не-не, сейчас, да, я важную мысль хотел сказать. Хорошо, не оппозиционно, но раскритиковав труху сегодняшнюю реальность. Вот одна из... Да, я закончу уже, наконец.
Да.
Понятно, что Дмитрий Юрьевич действительно никогда не был замечен в том, что держал язык за зубами. Это согласен. Он всегда имел что сказать. Я имею в виду, что хоть... Один из немногих положительных моментов сегодняшней ситуации, что стало возникать нормальное гражданское общество, когда общество стало по-настоящему критиковать то, что происходит. Потому что какое-то время критиковать окружающую действительность считалось каким-то недостойным делом. Нет, у нас все хорошо. Если ты критикуешь, то ты критикуешь точно на деньги Запада. Вот. А сейчас, вот то, что Дмитрий Юрьевич высказал, я с некоторым из его позиций не согласен, могу быть, но неважно. Это и мы сегодня видим огромное количество критики происходящего от патриотически настроенных граждан. У нас, наконец-то, общество стало интересоваться, а каким образом конкретно власть и конкретно люди на местах управляют процессом. И вот появилась обратная связь наверх. Я думаю, что если бы не было такого серьезного всплеска информации про проблемы мобилизации, то наверху никто бы в итоге, то до президента, может быть, это не докатилось бы, ему не пришлось бы выступать и говорить, что, слушайте, да, давайте что-то с этим делать. Вот это очень правильная, мне кажется, тенденция, что общество реагирует на конкретные проблемы, ошибки, на халатность, на преступления, вот, и, может быть, постепенно начнет реагировать и на все остальные проблемы, которые у нас есть, и критика власти, и критика происходящего не будет считаться изначально такой деятельностью, направленной на развал государства. Вот о чем я хотел сказать, потому что действительно многие вещи абсолютно накипели. Да, Трофим.
Да, я просто тебе хотел сказать, что ты прав, да, но тут есть предыстория. Мы в 90-е нафигачили себе скелетов в шкафу в огромном количестве. И вот сейчас мы эти шкафы открываем. Общество, если ты говоришь, что оно не критикует, оно критикует, как только открывается какой-то сейчас, шкаф. Да. А шкафы с 2007 года у нас эти открываются регулярно. Просто они открываются с разной скоростью. И вот шкаф со скелетами под названием «Армия», именно призыв, да, ну не призыв, мобилизация – Он не открывался, потому что он не нужен был никому. И тут вдруг внезапно этот шкаф открылся, и там огромное количество скелетов. Это не то, что сейчас плохо, а это то, что было mm-hmm. разрушено в 90-е, но этот шкаф был не нужен никому, потому что он был закрыт. А люди, которые рядом с этим шкафом сидели, они сидели и молились, только бы ничего не произошло, только бы ничего не произошло, потому что у них там маленький гешефт у кого-то там еще что-то, да, кто-то просто хотел досидеть до пенсии. Не досидели. И вот сейчас выходит Картополов, по-моему, это он был, да, и говорит, что во время, чтобы Дума выделяла деньги, ну или там как, бюджет, да, условно говоря, выделял деньги, хочется узнать, куда они делись, да, на форму обмундирования и прочее. Вот тут возникает вопрос, что когда следствие установит, следствие установит, куда делись эти деньги, я уверен на 100%, что сейчас оно точно установит, то люди, которые вот были ответственны за это, они должны публично, как мне кажется, понести за это ответственность. Публично, не втихушечку где-то там, на заднем дворе, а публично. А вот мне вчера мой американский друг, с которым мне довелось вчера провести вечер, задал вопрос. А почему, говорит, у нас в стране уголовные дела заводятся после того, как человек уехал за границу? Практически в 100% случаев крупные все дела заводятся после того, как человек уехал за границу, а не до того, как он уехал за границу. И вот этот вот вопрос надо в первую очередь, наверное, поставить громко и шумно. Чтобы, ребят, ну а как так? Вот Невзоров уехал за границу, бам, уголовное дело. Вот Чубайс там, ну или кто-то еще уехал за границу, там, бам, уголовное дело. А где были 3 днями ранее-то? Почему нет? Почему 3 дня назад вы не поставили этот вопрос и не завели уголовное дело, чтобы товарищ на границе сказал, извините, пройдемте, пожалуйста, у нас к вам есть вопросы. Как это делают, например, с потенциально подлежащими мобилизации людям на границах. Вот так, мне кажется, это все должно выглядеть. Но это мое личное мнение.
Ты знаешь, я бы, да, еще бы добавил, что сейчас очень важно, мне началась такая, опять же, компанейщина против всех военкомов, потому что часто военкомы были действительно в ситуации, когда у них бумажные карточки, и многие из них пытаются выполнить свою работу профессионально, грамотно, и не должно быть такого аврального поливания все военкомы, они вообще, конечно, это же не так, как и в любой системе.
Слово все вообще неприемлемо, да.
Да, вот это тоже очень важно, вообще компанейщины не было, потому что она особенно в условиях боевых действий, она, конечно, опасна. Вот. Я что-то хотел какую-то еще другую тему взять. Ладно, уже можем в следующий раз. Я хотел, не поверишь, Кевина Спейси обсудить. И,
ну, можем раз обсудить, уж мы... у нас 10 да. минут есть.
Раз уж мы это начали...
Кевин Спейси там случилось.
Но вчера его оправдали по всем статьям.
А по всем статьям оправдали.
А карьера кончилась.
Разрушена. Да. И никто
на этот
не...
вопрос Глеб Жеглов нам ответил. Потому что надо было вовремя с своими бабами разбираться и пистолеты, где попало, не разбрасывать.
Со своими мужиками.
Ну, в данном случае, да, со своими наклонностями, скажем так.
Но вот это на самом деле, если мы сегодня стали обсуждать законы ЛГБТ-пропаганды как одна определенная крайность, все-таки, мне кажется, другая крайность – это отсутствие каких-либо законов, когда тебя обвиняют просто по факту обвинения, ты получаешь последствия сразу же, тебя выпиливают из всех проектов, тебя выкидывают с работы, просто пока еще разбирательство идет. А потом тебе говорят, упс, извините, пожалуйста, ты еще потратил кучу денег на адвокатов.
Видишь, у нас совсем не так, как говорит Трофим, у нас вообще сначала выпускают из страны, и только потом заводят уголовное дело. Ты, в общем, молодец и нормально.
А тут немедленно хочется привести в пример, как всегда. Западе. Как обычно, советский тоталитаризм, где за супружеские измены, там, семейные драмы и прочее был товарищеский суд. Тебя выведут, там, Сидоров, почему вчера мочился в фонтан? Писать хотел, говорит, красный от стыда Сидоров, выпивший случайный пойманный наряд. Ну вот, перед коллективом пристыдили, и все нормально. Да, совершенно спокойно. И Сидоров продолжает работу, и коллектив за ним присматривает зорче, блин. А тут Кевин Спейси, мегазвезда, настолько звезда, я даже не знаю, с кем его сравнивать. Ну, разве что с Ганнибалом Лектором по мощи, так сказать, актерского мастерства, уровня там и всего такого. А просто...
Он же Энтони
пес.
Хопкинс, я так...
Да, Хопкинс. А просто какой-то пес, именно пес, по-другому не назвать, взял и обвинил. Вот типа ко мне приставали. При этом, у вас в чем приставали выражается? В разорванном анусе? Нет. Может, какие-то эти физические там на тебе хватал так, что синяки остались? Нет, а что? А вот он мне вот такое сказал. И тут же карьера об колено, сериал прекратили, из кино вычеркнули, облили грязью везде, где только можно. Все, заплевали, растоптали человеку жизнь. Это потому, что, приготовьтесь, либеральная демократия. Там чудесные люди живут, которые так уважают друг друга. Вот просто спасу нет. Вот вонючий совок, обратите внимание, с тоталитаризмом. А вот настоящее свободное общество, в котором организуется травля просто в космических масштабах. Тут, конечно, интересно. Это как с Вайнштейном. Вы там деньги делите и конторы отбираете. Или что там со Спейси было? Как обычно, если не понимаешь, из-за чего, значит, из-за денег. Подсунули мальчишку, денег, да? Я не знаю, да, но, скорее всего, вот сомнений практически нет. Вот так вот, раз человека. Очень и очень жаль, что вот так вот с ним получилось. Роли-то были отличные, смотрели всегда с удовольствием. Прекрасный актер. И вот,
как ты думаешь, он вернется в кино?
Я думаю, что нет. Там,
на Мосфильм. На Мосфильм, да, только если на Мосфильм.
Слушай, ну вообще, сериал «Беспринципные», кстати, пригласи, Саш, его.
Мне кажется, Дмитрий Юрьевич смотрит в корень. Это, на мой взгляд, конечно, не издержки там какой-то системы, это издержки системы чисто американская. Это американская система правосудия, которая позволяет огромные деньги брать с признанных виновными, огромные заработки адвокатов, которые просто мечутся по рынку в поисках вот таких вот историй. То есть, если вдруг какая-нибудь звезда где-то оступилась, отлично, мы ее сейчас засудим. Вообще, большинство этих дел даже не доходит до суда, потому что они просто тупо снимают там $3 миллиона с этого Кевина Спейси и забирают там 2/3 себе, 1/3 дают вот этому мнимому потерпевшему. И адвокаты с той стороны тоже советуют. Ну, то есть, как бы эта система довольно порочная в этом смысле. У нее есть свои плюсы, есть минусы, то есть, ты без денег. Как говорится, put your money where your mouth is, да, положи там деньги. Ты, например, в суд не можешь подать на кого угодно, не внеся определенные средства, да, то есть, вот как у нас. У нас огромное количество дел, все могут судиться с кем угодно, но при этом никто ничего не может ни с кого снять никаких денег, в общем, по большому счету. За там что-то. Да. А там обратная ситуация. Если находится адвокат, который готов за тебя, там, бомжа, внести какие-то деньги и взять судебные издержки, исходя из будущей прибыли, это, в общем, серьезный бизнес. Вот. А если ты Кевин Спейси решил побороться, то тут вступает вторая тема, которая у нас емко характеризуется всеми аббревиатурами, там, BLM и прочее, да, это политкорректность. И тут уже включается, значит, если ты не хочешь, да, ах, ты не хочешь, ну, давай мы тебе сейчас врубим публисити за домогательство, за там, значит, обижание черных и прочее, прочее, прочее. Это тоже огромный механизм, огромный рычаг, типично американский. А в Европе, например, с этим гораздо сложнее. Там таких дел вот прям таких вот громких нет. Там если есть, то по делу реально, когда кто-то там кого-то совсем уж. Вот. А США сплошь и рядом. И причем это просто известные дела, а там сколько таких дел, которых мы не знаем. Это издержки их системы.
То есть это просто тупой шантаж, правовой, по сути дела. Да, правовой.
Ну, тупо, в этом есть определенная справедливость, потому что, ну, кто знает, а может, он действительно пострадал, может, у него, они же там все чуткие, все же к психологу ходят, все же там ищут проблемы, там, а вот у него, ну, потому что общество довольно развитое, и вот, знаете, а может, у него вот после того, как его за жопу там Кевин Спейси схватил, может, у него там вся жизнь под откос, и он бы сейчас был бы там, вот и начинается раскачивание этого, и общественное мнение, и все такое. Это их общество, оно такое.
Жуть какая.
Да. Ну, слушай, там не надо говорить, что только жуть, потому что я на другой стороне... Нет, там в этом есть
и смысл определенный. Конечно,
позвольте важное примечание.
Да, положительная идея.
Важное примечание, Александр. Это все дурацкие общественные преобразования, обратите внимание, в первую очередь у нас, они о чем? С громогласных заявлений, что недостатки сократятся и исчезнут, а достоинства возрастут и появятся новые. Так не бывает. Это только детям можно объяснить. Тупым. Именно. Вот дети в это верят. Так не бывает. Вот эти недостатки исчезнут, появятся другие. Достоинства возрастут, одни, а другие исчезнут. И чего, чего не так-то? Да, там да. Судебная система, она не такая, как у нас. Вот просто не такая. В том числе в ней есть вот такие вещи, как используем. Петр абсолютно верно говорит, что у нас любой дурак на любого дурака может пойти и написать, заявить, и суд будет стоит. Разбираться. И ничего не присудит, потому что ты дурак, и ты дурак. Вам ничего присуждать не надо. А вот когда сделают, например, для того, чтобы обратиться в суд, вот просто заявление подать, 10 тысяч рублей, например. И я вас уверяю, там сразу все вот просто в 1000 раз количество заявлений сократится. Ну, потому что десятку жалко. Так-то я мог бесплатно этому козлу нагадить, а тут десятка. Не, уже не буду, блин. А если 10 тысяч баксов, то совсем там останутся только серьезные люди. Суды со страшной силой разгрузятся. Никакой там это, никакая справедливость от этого не пострадает. Это действительно надо сделать. И, ну, мысли такие бродят давно и скоро сделают, в общем.
Я прям не вижу, могу не сказать. Я прям вижу передовицу в новой газете с надписью, с названием «Дорогое правосудие».
Да.
Как только это
сделают. Я просто не могу не процитировать великий фильм и посмотрите на него. Это наш бургомистр. То есть наш большевик Ленин предлагает...
Блин. Да ты ж не слушаешь, что я говорю. Я 25 лет говорю одно и то же.
Предлагает... За десятку, чтобы до долларов человек в суд мог пойти. Вот. Однако.
Рублей,
секурируют. Сначала я про рубли говорил.
Вот. Ну, то есть, не, я вопрос, Дмитрий Юрьевич, минута осталась. Все-таки, ты считаешь, что мы больше Кевина Спейси в масштабных американских...
Не увидим,
да?
Ну, все же, понимаешь, встали на сторону добра, оплевали, золотой дождь устроили Кевину Спейси. А как теперь в глаза смотреть, как приглашать... Пойдет ли он сам, я не знаю. Ну, в целом, хотелось бы, чтобы вернулся, потому что актер отличный, роли прекрасные. Это же как всегда. То есть, если талант, то ему и роли предлагают хорошие. Да. Как там когда-то Джим Керри говорил, а мне сценарии присылают, говорят, вы только не обращайте первые 10 страниц, не обращайте внимания, первые 10 страниц немножко испачканы и помяты, это Том Хэнкс вытер ими задницу.
Заканчиваем на этом наш радиоэфир, дорогие друзья. Спасибо большое. Дмитрий Пучков, Александр Цыпкин, Трофим Татаренков, Петр Лидов были сегодня в эфире. Хорошей вам субботы, воскресенья неплохого, ну и новой рабочей недели тоже. Не будем забывать, а мы сейчас еще немножко в соцсетях.
Поотвечаем на вопросы, если можно, то комментарии прочитаем, уважим наших зрителей обязательно. Анисимов, да, Артем, про Тома Хэнкса шикарная, кстати, тема, я не знал, это про сценарий. Анисимов Артем пишет, я знаю, Лидов сейчас скажет, иди нахер со своими советами, все же, пожалуйста, выкладывайте аудиофайлы с вашей передачей. После отключения YouTube премиум не осталось ресурсов, где можно вас слушать с выключенным экраном без сбоев. Дмитрий Юрьевич, скажи им. Дмитрий Юрьевич,
да что скажете?
А ребята, может, будем в подкасты выкладывать куда-нибудь? Это же технически возможно.
Да. Я достаточно долго у себя на сайте делал вот видеоролик, вот аудиодорожка и вот распечатанный текст. То есть не хочешь смотреть, слушай, не хочешь слушать, читай текст.
Я вот нашему зрителю... Я Артему Анисимову отвечу так. Вот сейчас вот мы со дня на день, ну, с месяца на месяц запустим новый сайт наш. Да, будет вот сейчас запустим новый сайт и будем там делать уже, наверное, стараться, во всяком случае, делать такие вещи.
Ребята, а почему мы не можем запустить, извините, технический момент, почему не можем на подкасты Яндекс повесить? Аудиодорожка у нас есть, в чем проблема?
Да мы можем, но там, понимаешь как, ты будешь час с этим, да то и два с этим мучиться, человек будет сидеть, а прослушают это 3,5 человека.
Правда.
Там, а почему сейчас нет, да? Там нет аудитории, Саш, потому там что... нет аудитории.
Оно же все денег стоит, понимаешь? Мы же у нас не корпорация, не первый монстр. Не корпорация монстров. Мы повесили. Значит, надо человека напрячь, чтобы он там это делал.
Легко, да?
Выкладывайте
нам легко, каждый. Нас... Ну, никому не надо. То есть это вот комрад спросил, прекрасно, а я же рассказывал.
Он один будет слушать, да.
Если в Ютубе ролик смотрят 150 тысяч раз, то на Яндексе 2 раза посмотрели. Это не статистическая погрешность, это никому не надо.
Давайте потом обсудим. Мне кажется, насчет подкастов, может, вы и не правы, может, нас кто-то и будет слушать в подкастах.
Полезно делать.
Полезно. Ну, мы на сайте вот запустим новый сайт, будем этим озабачиваться.
Потом речь тоже вопрос о чем. Мы выходим по 3 часа в эфир каждый день. на радио. Он не об этом, наверное, говорит. А вот сейчас мы тоже на радио были. Я, честно говоря, не знаю, может быть, на радио «Спутник» в приложении какой-то архив есть. Там можно.
Я уверен, что есть архив. Да, кстати, Петр, хороший вопрос. Можно ли на...
Да, вот есть приложение «Радио Спутник». Да,
пожалуйста. Это в на телеге радио... надо сразу писать, чтобы народная масса это видела.
А, потому о, что
искать
гениально.
Сами никто не
Петр,
будет.
Петр, просто
никто
гениально. Да, так и все. Мы это сейчас вот эту раскрутим.
И давайте поблагодарим комрада, который действительно поднял тему, и раз, и мы выяснили вот
спасибо,
этот вопрос.
Да. Спасибо, Артем. И видите, да. Вот как вы сказали, что Лидов сейчас скажет. Не сказал, все нормально.
Не сказал Лидов, потом скажет это нам лично, да.
Александр,
да пошли 300... бы нахер со своими идеями.
Да, со своими подкастами. Александр, 300 рублей отправил. Здравствуйте. По теме производства снаряги для армии. Судя по информации, в стране сейчас масса денег от продажи ресурсов. Почему тогда нельзя наклепать кевларовые снаряги, броников и касок на 50 лет вперед? На барахолках мы до сих пор распродают советские запасы старого снаряжения.
А почему нельзя наклепать вообще всего, чтобы
космические
корабли забили и бесплатно?
Ну, да. Можно я вам замечу по этому поводу, что вот вы смотрите на как идут боевые действия на Украине и, наверное, с интересом замечаете. А вот гаубица Д-30, а вот даже гаубица Д-20, а вот передовая гаубица, там, гвоздика, акация, а вот совсем передовая гаубица МСТА. Приготовьтесь. МСТУ начали выпускать 40 лет назад. 40 лет назад. А вот хотелось бы спросить. А вот я помню, ездил в, как он, Нижний Тагил.
Гаубицу Д-20 в 47-м году.
Вот, да. А вот гаубица коалиция. Коалиция настолько хороша, невероятно просто. А вот танк. Понимаешь, мчится по Украине наш какой-нибудь этот Т-72, там Т-80 даже бывает. А где же легендарные танки «Армата», неуязвимые там вообще с бронекапсулы, еще где это все? Видим мы только пионы, геноциды, мсты,
Т-80.
Так называется правильно. И, а где же вот эта вот передовая техника, которую за 30 лет понаделали? Вы ее видите? Нет? А получается, что это кровавый Сталин из кровавого советского прошлого дотянулся. Это он понаделал такие запасы, которые были никому не нужны абсолютно. Лучше бы пенсионерам раздали, детей бы воспитывали. Сейчас на мат уже перейду, елы-палы. Наверное, он что-то знал. И когда делал 7 полос одностороннее движение в городе Москва, и когда пушки запасал, наверное, он что-то знал. В отличие от тех, кто теперь, блин, кто страну 30 лет разваливал изо всех сил, что до сих пор воюем с советским вооружением. А где же все это? А нет, вот как-то так получилось. Интересно.
Контрреволюционные речи, Филипп Филиппович.
Да, одних денег недостаточно, конечно, для организации.
Да, даже место, где должны делать все, да.
Ну, как говорят, в футболе деньги, в футбол не играют, да. Это правда.
Сделать-то можно и нужно, я производство организовывать, и очевидно, есть какие-то приоритеты там, но вот я могу предположить, что сейчас у нас там приоритет от производства вот этих самых беспилотников «Герань», например, да, которых наверняка надо масштабировать так, но ресурсы в любом случае ограничены всегда, даже если вы Китай.
Да. Так, едем дальше.
Ну что, заканчиваем? Нет,
подожди, еще несколько вопросов есть, Саш. Мы быстро. Евгений, 1500 рублей. Про памятники женщинам. А как же родина-мать? Образ русской женщины у нас крепко в культуре зашит. Ну, понятно, что они есть, но их немного. Мы про это говорили, что памятников женщинам немного, и они есть. Слушатель 600 рублей отправит. Приветствую, изолента. Покажите, пожалуйста, что такое пропаганда ЛГБТ. Подскажите, пожалуйста, что такое пропаганда ЛГБТ. Очень много пишут про новый закон о запрете пропаганды, что будут какие-то ограничения на доступ по возрасту к сайтам и почему, что будут изымать книги и так далее, что будут считать пропагандой, не говорят до сих пор. Но мы поговорили об этом, я думаю, не стоит.
Да нам самим это... интересно.
Да,
пока мы не понимаем.
Вот это вот. Вообще так, тема интересная, я вот, кстати, сейчас, наверное, не будем, но вообще я бы к ней вернулся, потому что у меня, например, вопрос вот такого философского характера. Если это не запрещено, педофилия там и так далее, но если не запрещена однополая любовь, то почему взрослые люди не могут друг другу, так сказать, о ней рассказывать, пропагандировать ее или еще, если это не запрещено? В чем проблема? Вот такая она тема, да. Ну, как бы, наверное, непростая, но это вопрос, ну и что, ну да, там, ну это взрослые люди, они
ну
там
да, и, кстати, очень интересно же, Наташа Шатихина у нас в эфире сказала.
И друг другу продвигают это все.
Шатихина очень хорошо сказала.
Плохо, наверное, но дело вкуса, как говорится.
А запретить это нельзя, потому что это диагноз, а диагноз запретить нельзя. И вот и все, вот и все, и приехали.
Да. Да, странные люди. И вот в конце-то концов, ты знаешь, вот, ну, есть западный опыт. Нравится вам этот Запад, не нравится, это вообще в другой плоскости лежит. И есть западный опыт. Например, в кино. Вот если в фильме присутствует нецензурная брань, сцены употребления наркотиков, демонстрация голых жоп и еще чего-то, там выставляется возрастной рейтинг. Что непонятно. Вот он написан. И если тебе, как в Америке, ты там идешь покупать водку, а у тебя спрашивают документы в 60 лет, покажи документы, потому что ты можешь быть перекрашенный подросток. И сейчас меня лишат лицензии за то, что я тебе продал. Покажи документы. Нет документов, пошел вон, я тебе это не продам. Вот магазин «Буквоед» какой-нибудь, извините. Не буквоед, другой магазин, книжный магазин. А в нем стоит книжка гражданина Набокова «Лолита», которая, с моей точки зрения, там стоять не должна. Вот она там стоит. Заверни ее в полиэтилен, чтобы ее нельзя было открыть, чтобы случайно забредший ребенок не открыл и педофилией не насладился. Раз. Второе. Ну вот, а вот книжный магазин для взрослых, например. Там она стоит без полиэтилена. Просто детей туда не пускают. А взрослый открыл, сел на стульчик, почитал, интересно, да. Ему неинтересно. Но тут меня веселит другое. Вот вы книжные магазины, вы хорошо, вы оттуда все изымите. А как у вас с интернетом-то? Как вы там-то это пресечете? Тут недавно выступал в Таврическом дворце. Вот представляете, наши дети друг с другом практически не общаются. Я говорю, вы в телефоны своих детей не смотрите. Они общаются через телефоны. И, боже вас упаси, заглянуть своему ребенку в телефон. Там перед вами такие бездны отверзнутся, что вы сто раз пожалеете. Лолиты все и сказки про гомосеков просто померкнут. А как вы это-то собираетесь
контролировать? Просить будете, пусть Лолиту почитают.
А как это контролировать? А как это пресекать? Вы вообще безумцы, ёлы-палы. И самое главное, вместо того, чтобы делать что-то новое, задорное, клевое, веселое, которое нынешних детей поведет куда-то в правильную сторону, вместо этого, не-не-не, вы как американцы Марка Твена, давайте запретим, потому что он негров зовет черномазами во всех книжках, и давайте его запретим. Блин, при чем тут это? Делайте новое хорошее, чтобы детям хотелось за вами, как там, бежать, задрав штаны, за комсомолом.
Да, за комсомолом, да. Вот знаете, я вот слушаю Дмитрия Юрьевича и вспоминаю, что когда я 2 месяца готовился к трипу на Амазонку и вынужден был сидеть на вареной рыбе практически, а потом, наконец, я пришел в нормальный ресторан. С каким удовольствием я тогда ел все. Вот Дмитрий Юрьевич 2 месяца не был в нашем эфире. С каким удовольствием он просто из двух рук стреляет.
Да, сегодня так это...
Заслушался прям.
Пиками покайтесь, суки.
Я просто... Дмитрий Юрьевич на какой-нибудь на суд через 20 лет уже на 8 статей себе наговорил. Причем неважно, где это будет суд, в Америке, в России, где угодно.
Да, да, да.
А так... Да.
Так, друзья мои, есть комментарии. Еще, да. Подождите. Да. Так, Антон 1500 рублей отправляет. Повышение цен на экипировку не избежать, но и те магазины, что задрали цены в 10 раз, должны быть знакомы санстанцией. Не знаю, что такое ГПН и прочим ОМОНом. Всякие... Ну... Проверки должны хороводы вокруг
контролирующий орган,
продавцов, да, водить. Ну, слушайте, тоже не... Ну, ладно, это отдельная тема. Так, я гей, 300 рублей. Вот полностью согласен. Вся эта сексуально ориентированная медиаповестка – это способ отвлечь людей от реальных проблем. Поэтому ее нужно рейтинговать и отправлять только на спецсайты. Агроном, сын агронома, 300 рублей. Не желаете обсудить, зачем НАТО устраивает ядерные учения и границы...
Разнообразные люди вообще участвуют.
Да-да-да. И границам Беларуси стягивают войска.
Геи, агрономы.
Зачем Ху Цзиньтао подбил рученьки, вывели из зала, где проходит съезд КПК? Не ждут ли нас такие тягости и лишения, по сравнению с которыми ЛГБТ-пропаганда покажется потерей 50 рублей из кошелька?
Вот так. Давайте вот про Ху Цзиньтао мы спросим как-нибудь профессора Маслова лучше.
Обязательно. Он, да, он этого Ху Цзиньтао знает как облупленного. Олег, 300 рублей отправляет.
Доброе утро. Дмитрий Юрьевич Лолиту.
Да, приблизительно.
Кстати, не могу не сказать, Петр Алексеевич, что плохо ты знаешь творчество Дмитрия Юрьевича, то что ты хоть понимаешь, кто такой агроном, сын агронома?
Конечно, конечно.
Понял, понял, да.
Сын Арагорна, да. Араторна, вернее, да.
Араторна.
Олег, 300 рублей. Доброе утро. Украинская пропаганда работает со своими артистами по поддержке своих военных. А почему у нас все молодые артисты против? А кто вам такую глупость сказал?
Чего нет, у нас тоже.
Вот, пожалуйста, шаман. Вот чем он не молодой
артист? У нас Жиган был. Или кто?
Жиган, да, был у нас на днях. Все, пожалуйста, не вылезает оттуда.
Это по пальцам пересчитать, прекратите. Вот. Основная масса решительно против. Решительно. Все вот Пугачёвы, Галкины, Гребенщиковы, Макаревичи.
Не знаю, так, Дмитрий Юрьевич, тут список украинцы опубликовали рекомендованных санкций. Там, по-моему, человек 200 наших артистов. Я посмотрел только что. Цыпкина нету, кстати.
Да. Нету?
Да. Тебя нет на миротворце,
Александр? Даже есть. Там прям такие много, широко так они взялись.
Вот Басков, например. Да. Так, едем дальше. О, Хрорик, 1000 лет не видно было. Хрорик отправляет 1000 рублей. Дмитрий Юрьевич, как всегда, абсолютно прав. Вот так вот. Юрий, 10 евро. Трофим во славу императора. Ну, это, наверное, за картинку, которую я поставил таки у себя на фон, уже снял. Аноним, 300 рублей. Трофим, вот тут я с вами полностью согласен про публичную ответственность людей за растрату бюджета. Я, когда говорил про краденое, говорил именно про это. И никакие Авито и другие площадки не обвинял. Возможно, неправильно сформулировал тезис из-за ограничений в 300 символов в донате. Ну, все, вопрос снимается тогда, простите, если был жесток. Аноним, 300 рублей молча. Руслан Шугаибов, 3000 рублей. Уголовные дела после отъезда за границу – это сожжение моста за уехавшими. Ну, тоже вариант, кстати. Да. Потому что мы же не можем человека лишить гражданства, да, не можем. А вот так вот можем. Владимир, 300 рублей. Добрый день. На развитие канала... Последний вопрос, комментарий. На развитие канала вопрос, будут ли мобилизованных с покупным обмундированием сильно лучше, чем у остальных, в первую очередь отправлять на самые опасные линии фронта. В связи с этим стоит ли вообще покупать? Хороший, кстати, вопрос. Мне вчера, извините,
На самые опасные надо, извини.
Не, говорите, Дмитриевич, я потом.
На самые опасные надо направлять самых умелых, а не это самых хорошо одетых, в общем-то.
Да, да, да. Вчера, ну, я вот сейчас занимаюсь как раз вопросами обуви там и прочим, и могу вам сказать так, что хорошие берцы от плохих берцев, как говорят военные, отличаются 2 неделями. То есть не то, что там одни служат год, а другие 10 лет. Нет, одни служат у тебя 2 недели, а другие месяц. То есть обувь там летит просто со страшной силой, как у марафонца кроссовки. Я даже вчера на эту тему написал пост. У марафонца кроссовки живут 200-300 километров.
Как ты их можешь сравнивать? Это спортивная обувь, где добавленный 5 грамм радикально меняет. Хорошо, если употреблено слово «берцы», я так понимаю, речь идет про отечественную обувь. Давайте возьмем американскую и немецкую и посмотрим, сколько держится она.
Месяц.
И внезапно узнаем страшно. Никак нет, блин.
Ну, военные нет. Говорят месяц. Самые лучшие американские берцы живут месяц.
Не слушай ты никого, кто тебе чего-то говорит. Вот не слушай никого вот этих вот говорильщиков. Нужны конкретные тесты, конкретные испытания, конкретные результаты. Чего ж все стремятся так, извините, скинуть отечественное и нацепить американское? Как же так получается? Почему форма Бундесвера вот просто в 100 раз лучше, чем наша? Поинтересуйся хотя бы у граждан, которые играют в страйкбол. Во что они одеваются и почему? Хотя бы в страйкбол. Потом погляди видео, как труп лежит, обязательно без ботинок. Почему? Потому что они на 3 дня дольше, да, сейчас, потому что своих тупо нет вообще. Почему солдаты из этих, как их, присоединенных республик, почему они ходят в советских стальных шлемах образца 40-го года? Почему, если это союзные войска? Почему они вооружены трехлинейками? Как это так получается? Все, там все прекрасно, ёлы-палы.
Не, вопрос не в том, что все прекрасно. Вот те, кто там сейчас воюет, с кем я общаюсь и спрашиваю, они говорят, лучше форма, не американская и немецкая, наша сирийская, которую выдавали тем, кто служил в Сирии. Она лучше американской и лучше немецкой, но ее нет. Вот в этом проблема. А американские берцы от наших отличаются 2 неделями. Это говорят не страйкболисты, а те, кто сейчас там. И те, кто сейчас участвует в боевых действиях. Нету радикально обуви, которая бы служила там год, например.
Ее нет. Слушайте, заканчиваем обувной магазин, да, этот.
Бля, да, Трофим, да, ёлы-палы, вот ботинки-скороход, которые год относишь. И вот западные ботинки, которые ты через 5 лет выкидываешь, потому что они модными быть перестали. Не развалились. Ну, что ты, я не понимаю, блин. Какие 2 недели?
А наш магазин обуви заканчиваем, да. А вы знаете, Дмитрий
Юрьевич профиль. Давайте заканчивать,
я думаю. Профиль Дмитрия Юрьевича иной, когда он сидит в профиль. У него начинает появляться семитский нос.
Римский, да-да-да, или греческий. Но на монетах чеканить можно. Да, на монетах чеканить можно.
Похож будет на этого, да.
Финальное сообщение. Митя С, 300 рублей. Приложение Рутуб на iOS прекрасно работает с заблокированным экраном. Вот такое вот. Ну, на всякий случай, вдруг кому пригодится. Все тогда. Чего, спасибо большое. Шикарный эфир. Просто
замечательный.
Да, спасибо огромное.
Увидимся. Всем привет.
Две недели, давай.
Пока-пока.
Спасибо зрителям, спасибо режиссерам, да, спасибо. Всем спасибо.
Всем спасибо, пока.
Всего доброго.